Молодая правительница зашипела сквозь зубы и принялась яростно тереть помятую кость. Лихослав испугался, бросился ее поднимать. Кнесинка села, и из глаз сами собой хлынули слезы. Она вытирала их о штанину и сердито шмыгала носом. Сама рада была бы остановиться, но не могла. Волкодав отлично помнил себя мальчишкой и знал, что это такое. Обида тела ни за что, ни про что наказанного неожиданной болью. Так бывает, когда моешь пол, хочешь выпрямиться, и с маху бьешься головой о божью ладонь. Еще он знал, что пуще всего сейчас Кнесинке хотелось все бросить, сесть на лошадь и ускакать домой. Туда, где ждет лавка, застланная пуховой периной, и мисочка с финиками и мытым изюмом для услаждения души. И руки-ноги никто оторвать не норовит. Зачем муки принимать? Пусть бы мужики друг друга ломали. Ей себя холить, ей по садику с цветами заморскими неспешно гулять. Трое мужчин сидели на корточках вокруг и на всякий случай помалкивали. И о том, что телохранителям следовало еще и озираться по сторонам, памятовал один волкодав. Кнесинка встала, решительно высморкалась и, что было силы, вцепилась здоровой рукой в запястье Лихослава. «Давай!»
«Государыня!» — струсил отрок.
Волкодав вмешался. «Давай, Лихослав, только во всю силу. Со мной одним». Юнцу всегда охота скорее прихвостнуть едва добытым умением, скорее пустить в ход науку, особенно воинскую. Волкодав был старше братьев всего-то года, может, на три, но, думая так, чувствовал себя едва ли не дедом-мальчишком. Лихослав с запозданием, но все же сообразил, что здесь, как и на мечах, не сразу хватают острые боевые клинки, сперва балуются деревянными, и в памяти затвердится, и не убьешь никого. Он крутанулся, ринул Кнесинку и уложил ее в колючую травку, но на сей раз с примерной осторожностью. Еще придет время жилы в схватке тянуть. Потом они поменялись местами, Кнесинка шмякнула озимь парня на голову больше себя и топнула ногой: «Не моги поддаваться!» Когда ехали домой, волкодав приметил, что она берегла левую руку. Он задумался, как обычно, с трудом подыскивая слова, и только когда впереди уже замаячила городская стена, наконец спросил: «Надо ли трудить себя так, госпожа? Не ты нас, мы тебя хоронить урежались». Слова он нашел все же не самые разумные. Едва выговорив, он сам понял это и стал ждать. Сейчас осердится и скажет: «Без тебя, дескать, знаю, что надо мне, чего не надо». Кнесинка сдвинула брови и стала поправлять серебряные обручья, хотя багровые пятна начавших проступать синяков и так были надежно спрятаны рукавами. «Я дочь вождя», — сказала девушка. «Если я взялась, я не должна отступать».
«Дочь вождя», — подумал волкодав.
Самое печальное, что получалось у нее, на удивление, хорошо. «Верно же говорят, за что не возьмутся вожди, все у них спорится лучше, чем у обычных людей. Может, потому и спорится, что помнит хороший вождь, на ком держится удача народа. Вот и дочерям вождей нету равных ни в красоте, ни в ловкости, ни в уме, ни в стойкости душевной». А еще говорили, будто лицом и телом Кнесинка Елень была сущая мать. Мать-воительница. Вот и думай, к добру это или не к добру? Лето близилось к исходу, и в городе все чаще поговаривали о том, что государь Глуст, мол, совсем скоро вернется. Волкодав не очень любопытствовал, куда он уехал, но все же узнал. Кнес проводил лето в большой и могущественной стране Велимор, договариваясь там о торговле и, случись что, о военной подмоге. Нет,
Не то чтобы кто-нибудь угрожал Галераду или тем более могучему Велимору. Просто сальвенны хотели заручиться добрым расположением сильного и воинственного соседа. Что же до Велимора, то и ему, верно, не безразлична была дружба крепкой северной державы. Ибо, как всем было хорошо известно, Галерад никому себя доселе в обиду не давал. В Велиморе Волкодав не бывал и знал эту страну больше по слухам. Лежала она, как говорили, в самом сердце замковых гор, и вели туда считанные дороги, все как одна проходившие извилистыми глухими ущельями. И было у этих ущелий одно общее свойство. На некотором расстоянии от входа скалы совсем перекрывали их, смыкаясь над головами. Все, кто бывал в Велиморе, в один голос утверждали, что в этих каменных тоннелях было удивительно неуютно. Гораздо хуже, чем в обычных теснинах или даже пещерах. Стоило, однако, выйти из-под сплошного свода по ту или другую сторону, и мерзкое ощущение пропадало бесследно. Но тем не исчерпывались велиморские чудеса. Высокие и едва проходимы были заснеженные кряжи замковых гор. Недаром сальвенны выводили это название то ли от замка, то ли от замка, но уж и не таковы, чтобы вовсе невозможно было их одолеть. Находились бесстрашные скалолазы, которые взбирались на неприступные кручи и даже пересекали весь горный край, попадая из страны сальвеннов прямиком в Нарлак. Так вот, те, кто пренебрегал путеводными ущельями, предпочитая иные дороги, не находил между хребтами никаких признаков большой и богатой страны. То есть вообще ничего, кроме роскошных лугов, ослепительного снега на вершинах, да немногочисленных горских племен, беспощадно резавшихся друг с другом. К слову сказать, ни о каком Велиморе обитатели внутренних долин слыхом не слыхивали. Те же, кто, втягивая голову в плечи, проходил под давящими сводами скал, рассказывали о городах, окруженных исполинскими каменными стенами, о великолепных дворцах, изобильной торговле и о мириадах рабов, день и ночь приумножавших достаток державы. Когда велиморцев спрашивали, в чем же тут дело, они обычно посмеивались и отвечали, мол, боги хранят их страну, не допуская неведомых и недобрых людей. Поэтому кое-кто еще называл Велимор опричной страной, сирич особенной, отдельной, не схожей. Велиморцам такое название не особенно нравилось. Они предпочитали именовать свою страну потаенной. Но самое удивительное, по мнению Волкодава, заключалось в другом. Ему приходилось иметь дело с уроженцами потаенной державы, и однажды он с изумлением убедился. Своего, коренного, только ему присущего народа в Велиморе отроду не было. Там жили сигваны, вельхи, нарлаки, халисунцы, сальвенны и невесть кто еще — но не было единого своего языка, обычая и веры. Не дать не взять обнаружили когда-то и заселили пустую землю выходцы из всех племен, обитавших вокруг. Если бы кто спросил Волкодава, он мог бы рассказать, что его народ издавна с большим недоверием относился к замковым горам и ко всему, что исходило оттуда. Венны называли эти горы железными, и утверждали, будто ими, как железным замком, бог грозы запер когда-то темных богов и всякую нечисть, воспретив показываться в дневной мир. Сальвенны тоже помнили кое-что из древних легенд, а «причный» в их языке было словом вовсе не лесным. Соплеменники Волкодава выражались еще непочтительней. Именовали опричную, она же потаенная, страну кромешной, что, в общем, в старину тоже попросту значило «лежащая на особицу», «кроме». Над теми, кто в это веровал, люди грамотные и просвещенные, дружно смеялись.